Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами действительно радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. У нас много интересного впереди. Если вам интересна вообще тематика нашей совместной жизни, нашего единства и нашей дружбы с Белоруссией, я думаю, для таких слушателей будет много интересного. Ну, а начинаем мы свой радиожурнал, как уж повелось, с новостей.
Белорусские новины. Совбез. Республике Беларусь не нужна наблюдательная миссия на границе с Украиной. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что не видит необходимости присутствия миссии наблюдателей на Украино-белорусской границе, о чем заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать, заявил Вольфович.
Прокомментировать эту новость мы попросим нашего друга, сибра Вадима Францевича Гигина. Вы его хорошо знаете. Это эксперт, известный и нашим телезрителям, и радиослушателям, и ученым. Он и философ, и журналист. Возглавляет, на самом деле, сейчас Белорусское общество знания. И начнет-то он с того, что комментировать новость будет, но открою я вам такой маленький секрет. Мы с ним перед программой поговорили, и вот о чем еще я попросил его поразмышлять. Дело в том, что состоялась некоторое время тому назад встреча Александра Григорьевича Лукашенко с Александром Георгиевичем Дугиным. И мне представляется, тут есть о чем подумать и о чем поговорить. У этой встречи была открытая часть, и там очень важные слова прозвучали, а была и закрытая. Ну, о чем они там на самом деле говорили, мне сказать трудно, и нам с вами сказать трудно, однако мы на эту тему поразмышляем. Вот в каком, на мой взгляд, плане и не прогадаем. Мне кажется, что у нас есть, и у России, и у Белоруссии есть одна такая проблема, когда те или иные наши действия, иногда решительные, иногда нерешительные, иногда мы их потом хорошо оцениваем, иногда не очень и так далее, но они нуждаются в базисе каком-то, в таком осмыслении, в высоком смысле этого слова, ради чего мы это делаем, куда мы движемся, чего мы, собственно говоря, хотим. И как это бывает в годы обострений, в годы сложностей, которые возникают в международной жизни, в геополитике, а уж если еще и спецоперация тут идет, вот эта потребность контекста, в том числе и философского, идейного, идейно-политического даже, если хотите, она ощущается особенно сильно. И мне представляется, что именно поэтому 2 часа Александр Григорьевич разговаривал с Александром Георгиевичем. Я думаю, что мы угадаем вот эту необходимость отстройки общей философской арматуры, философской, политической, я бы сказал, даже, может быть, политико-нравственной арматуры, которая нам нужна в нашем союзном государстве.
Что касается миссии так называемых международных наблюдателей, то, ну, это очередной такой ход с целью оттянуть внимание от реальной обстановки, которая складывается на белорусско-украинской границе. Ну и поэтому, собственно говоря, и реакция белорусской стороны, и лично президента Александра Лукашенко, она была очевидна, даже предсказуема. О каких вообще международных наблюдателях может идти речь, если мы на этой границе на протяжении многих-многих лет могли поддерживать абсолютно нормальный режим без всяких международных посредников. Да, сейчас обстановка, когда на Украине ведутся боевые действия, но вопрос, о каких международных наблюдателях вообще могла идти речь. Потому что ОБСЕ вообще как организация, она полностью обанкротилась. Никакого доверия этой организации быть не может. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на подобную миссию, естественно, не даст никакого мандата. Получается, что таким образом киевский режим попытался легализовать присутствие на этом важном участке, который касается не только двухсторонних отношений России, а точнее Белоруссии и Украины, но касается всего региона. В принципе, так и, кстати, исторически сложилось. Это не только связано с боевыми действиями. Это Полесье, это разделительная черта геополитическая, которая делит вот это пространство от Балтики до Черного моря на две части. Так вот, А Зеленский таким образом попытался легализовать присутствие на этом важнейшем направлении натовских частей. А, собственно говоря, под сурдинку, то, что называется, узаконить ввод польских войск на украинскую территорию, если говорить уже откровенно. Естественно, ему этого сделать мы не позволим. И наша реакция была однозначно отрицательной. Что же там реально происходит? На фоне тех успехов, будем прямо говорить, которые киевский режим на фронте добился вот где-то с 5 сентября, они постоянно, буквально в ежедневном режиме, угрожают Беларуси, в том числе открытой вооруженной агрессии. Ну и, собственно, эта санкция на подобные экстремистские действия была дана еще чуть-чуть раньше. В августе в Вильнюсе прошла конференция, ну, назовем их так мягко, политических эмигрантов, мы их прямо называем беглых или изменников Родины, под руководством там формальным Тихановской, хотя не она это руководство осуществляет де-факто. Так вот, они собрались там, и там уже было прямо заявлено о том, что единственный метод, который у них остался для прихода к власти, это насильственный. Они проводят мобилизацию среди вот этих эмигрантов. Заявлено было, что уже в Польше насобирали порядка 800 человек. Они заявляют, что у них несколько сот человек на Украине, как минимум в двух формированиях, это полк Калиновского и полк Погоня. Там, конечно, никаких полков нету. Они, собственно говоря, и действуют даже не в таком составе. Они не действуют как единый вот такой организм. Боятся, что разом их накроют, как это было под Лисичанском, и просто даже вот эти остатки даже формально, ну не то, что формально, там пропагандистский нельзя будет полком называть. То есть есть вот этот полк Калиновского, ну, по разным данным, там около 100-120 человек. Часть из них, не все, заключили контракт с вооруженными силами Украины, действуют на фронте отдельными малыми группками. И есть еще такое формирование, полк Погоня, это порядка 12 человек. 8 из них заключили контракты с вооруженными силами Украины. Они состоят из предателей бывших силовиков белорусских, отставников, которые по тем или иным причинам перешли на сторону противника. И их тренировка происходит в Хмельницком на базе 8-го полка специального назначения сил специальных операций Украины. Вот это о чем идет речь. Ну и плюс еще нужно сказать, это, конечно, Польша, которая развернула как минимум две группировки сил специальных операций своих. Это ГРОМ и АГАТ. И одна дивизия, 16-я механизированная, она постоянно как бы так двигается вдоль белорусской границы. Плюс они сейчас разворачивают полностью позиционный район вдоль всей государственной границы. Создают там две дополнительные бригады территориальной обороны. Ну и предпринимают некоторые другие действия. Они создают, скорее всего, создадут штаб, наверное, кадрированной еще одной механизированной дивизии. Сейчас у них три механизированных дивизии. Одна танковая, так называемая, оборонно-кавалерийская дивизия. Мы видим очень серьезное усиление польских вооруженных сил. Это происходит с 2020 года. В 2021 году вообще был выдвинут фактически корпус ударный к нашей границе. Ну, он так не называется, естественно, я говорю по составу частей. Ударный корпус. И, ну и в планах Польши, в принципе, доведение своих вооруженных сил до 300 тысяч человек. В этой связи был предпринят целый ряд мер со стороны белорусского руководства. Это и проведение постоянных сборов президента с силовиками, широкое информирование, в том числе с участием высших должностных лиц, командования наших трудовых коллективов, организаций о том, что происходит. И плюс создание региональной группировки войск союзного государства, российско-белорусской. То, что предусмотрено нашими документами. Еще в 1998 году были документы о такой группировке. Затем военная доктрина 2001 года. Ее новая редакция — военная доктрина союзного государства 2021 года. На самом деле такая группировка действует постоянно, ведет постоянное взаимодействие, но на данном этапе она вводится на территорию Республики Беларусь. Вот о чем идет, собственно говоря, речь. И мы видим, что предпринятые шаги, они позволили снять вот эту угрозу агрессивных действий со стороны Польши, Украины, Литвы, но и в меньшей степени Латвии. В принципе, за всем этим стоит НАТО и Соединенные Штаты. Хотя, например, некоторые шаги украинцы те же предпринимают самостоятельно. Мы видим, что агрессивная риторика продолжается, но когда были планы их озвучены, то, соответственно, это позволило противодействовать вот этим их усилиям. Поэтому региональная группировка будет находиться на территории Белоруссии столько, сколько это необходимо. Ну и мы видим, что, еще раз подчеркну, вот эти контртеррористические шаги, режим повышенной террористической опасности, он уже в первые же дни стал давать определенные и положительные результаты. Да, встреча Александра Лукашенко с Александром Дугиным, она важна, и это носит принципиальный характер. Я понимаю логику, почему она состоялась именно сейчас. Безусловно, это связано и с теми атаками, которыми подвергаются наши две страны, Россия и Беларусь. Лично Александр Дугин, ужасающая трагедия, погибла его дочь. И очевидно, что эту беду президент Беларуси принял близко к сердцу, потому что, еще раз подчеркну, угрозы эти общие. И мы прекрасно понимаем, перед каким судьбоносным выбором мы стоим. Да, у Александра Дугина философия, его геополитика, она вызывает у кого-то критику, может быть, у многих вызывает критику. Но именно такие люди и формируют вот то интеллектуальное пространство современности. И Александр Лукашенко очень тонко чувствует это. Встреча продлилась более 2 часов. И сколько у меня есть информация, она произвела огромное впечатление на обоих собеседников. Очень важно то, что Александр Лукашенко подчеркнул в ходе разговора, для чего эта встреча нужна. Мы формируем смыслы новые, мы формируем национальную идею. Как мне кажется, и думаю, эти же чувства разделяет и президент Беларуси, мы не можем формулировать нашу идеологию в отрыве друг от друга. Вот на данном этапе не может быть отдельной идеологии белорусской и отдельной российской. Здесь союзное государство должно проявить себя полностью так, как оно и было задумано изначально. Это принципиально важно. И даже в каком-то смысле эта идеология, она должна быть универсальной. Она должна увлекать не только граждан России, граждан Беларуси, но и она должна быть привлекательна для граждан других стран. Только таким образом можно обеспечивать вот эти новые подходы к формирующемуся миру. Сейчас мы это все только нащупываем. Встреча Александра Лукашенко с Александром Дугиным, она, конечно же, привлекла внимание. Вот я в это время находился в Москве. Я вам скажу, что здесь очень активно обсуждалось, проявлялся большой интерес. Я вижу, что очень многие интеллектуалы российские, да и не только российские, они хотели бы провести такой разговор с Александром Лукашенко, потому что его статус уже больше, чем просто политического лидера, чем президента независимого суверенного государства. Это фигура, да, планетарного масштаба, человек, который многое видел, многое осознал, и соединение его практического опыта, интуиции, подготовки, которую он имеет, с вот этой теоретической базой, которую представляет Александр Дугин, да и другие интеллектуалы, мыслители, это очень важно. Важно то, что в политике не отвергается вот этот вот мыслительный процесс, не отвергается попытка анализа, критического анализа. Это же не просто какое-то подобострастие. Этого не может быть. Философия этого не терпит, и Александр Дугин этим не отличается. Вообще разговор политика, президента с интеллектуалом – это смелый поступок на самом-то деле. И с другой стороны, то же самое. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы будем узнавать все новые подробности этого разговора. И нам предстоит их анализировать, осмысливать. И более того, как я понимаю, подобная встреча далеко не последняя. Ну, не только с Александром Дугиным, но, как мы с вами говорили, и с другими крупными мыслителями, определяющими смысл современности, определяющими вот этот наш новый мир, который думают, размышляют о том, что будет дальше. Потому что думать о том, что соединяет белорусов и русских, мы этого уже добились. Нам надо делать дальнейшие шаги. И, как сказал Александр Лукашенко, для национальной идеи должны созреть люди, должно созреть время. Вот этот этап, наверное, вот сейчас, в наши дни и наступил.
Белорусские новины.
белорусам в интересах нацбезопасности могут временно ограничить выезд. Это предусматривает законопроект, принятый в среду депутатами в первом чтении, который приводит законодательство в соответствии с нормами президентского указа о биометрических документах, сообщила пресс-служба Палаты представителей Национального собрания. Отмечается, что Комитету государственной безопасности предоставлено право временно ограничивать выезд физических лиц из Белоруссии в интересах национальной безопасности, а также предусматривается дополнительное регулирование порядка выезда за границу сотрудников государственных органов.
Прокомментировать эту новость мы попросили председателя Союза белорусских журналистов, главу холдинга «Минск Новости» Андрея Кривошеева. Он довольно частый наш гость и комментатор. И спросить-то я у него хочу. Андрей Евгеньевич, слушайте, почему этих людей надо ограничивать в выезде? Нужны Белоруссии люди, которые в эту минуту собираются по тем или иным причинам ее покинуть. Это же ненадежные люди. Это же люди, которые вибрируют, их внутренние какие-то струны вибрируют не в унисон с большинством. Так, может быть, пусть едут? Вот как вы к этому относитесь? Как вы это прокомментируете? Что вы по этому поводу думаете?
На самом деле, практика ограничения выезда для лиц, которые имеют доступ к государственной военной тайне, могут в случае разглашения ее навредить интересам национальной безопасности Республики Беларусь и союзного государства, добавлю обязательно, Беларуси и России, существовала и до этого. Главная новация, которую сейчас обсуждают и вот в первом чтении утвердили белорусские депутаты, заключается в том, что теперь в эту цепочку согласования выезда за рубеж добавляется Комитет государственной безопасности. Дело в том, что действительно белорусская спецслужба обладает огромным объемом информации о том, как на территории Беларуси действуют иностранные разведки, как вербуются, к сожалению, покупаются отдельные недобросовестные чиновники, как на них оказывается давление через собственность за границей, хотя это, безусловно, исключительные и очень редкие случаи, но, тем не менее, навредить интересам национальной безопасности такие персонажи могут. Поэтому, да, предлагают депутаты ввести такое дополнительное обременение именно для тех, кто решил изменить интересам Родины, предать Родину, предать белорусский народ, предать интересы союзного государства Беларуси и России. Вот свои выезды они будут согласовывать. Но хочу подчеркнуть, что гораздо более системная работа проводится по линии союзного государства Беларуси и России. Дело в том, что у нас есть единая база данных так называемых невыездных лиц. Это те люди, которые задолжали по решениям суда. Это те люди, которые уже причинили существенный вред интересам экономическим, политическим интересам безопасности России и Беларуси. То есть такая совместная база данных есть и действует. Она действует как на авиационных шлюзах, то есть в аэропорту Минск, национальном аэропорту Минск, допустим, при проверке паспорта или документа, будь то в Москве, будь то в Минске, эта база данных действует. То же самое на железнодорожные переезды, то же самое для пограничников, которые охраняют внешний контур союзного государства. Речь идет и о выезде с, скажем, если вы пересекаете по железной дороге белорусско-польскую границу или белорусско-литовскую, или, например, границу Российской Федерации с Эстонией, под Псковом там, у вас проверят паспорт, и если вы внесены в эту базу данных, вам ограничат выезд. С другой стороны, кстати, этим же решением белорусское государство расширяет возможности для иностранцев, которые прибывают в Республику Беларусь и Российскую Федерацию в мирных туристических, образовательных, культурных, исторических, лечебных целях. Не секрет, что много иностранцев приезжают к нам подлечиться в наших санаториях, профилакториях, воспользоваться туристической привлекательностью союзного государства. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно, дань времени и учет всей той недружественной, абсолютно, если сказать честно, той враждебной политики, которую проводят в отношении Беларуси и России сопредельные государства, в частности Польша. Факты вербовки есть, есть ряд беглых, которые скрываются на территории Польши, Германии и оттуда организуют вплоть до террористических так называемых отрядов гражданской самообороны, которые планируют теракты. Вот суд в настоящий момент идет в Беларуси, как раз судят 5 представителей этих самых ОГСБ, которые планировали осуществление теракта, в том числе, кстати, на железной дороге, в объектах массового скопления людей. Вот эти люди были завербованы, чтобы они не смогли, такие подобные им персонажи, скрыться с территории Республики Беларусь, не могли нанести вред. Они, конечно, отслеживаются Комитетом госбезопасности, и да, их права могут быть ограничены на выезд.
Ограничены и урезаны. Андрей, давайте так быстро скачком сделаем в другую сторону бросок. Мы же с вами журналисты, и,
ну,
да, и поэтому у нас такие броски справа налево, они или вперед-назад, они очень легко, да, должны проходить. А вы еще и председатель Союза журналистов Беларуси, а вы еще и директор большого фестиваля, который недавно закончился. Поэтому я от вопросов пересечения границы хочу перейти к художественным всяким, более художественным, как минимум.
Наш фестиваль, его главная цель была в том, чтобы собрать лучшие документальные ленты со всего большого пространства Евразии и показать их в Смоленске, в Минске, в Москве, в других городах Беларуси, для того, чтобы люди видели, чем живет современная документалистика. И у нас есть прекрасные примеры. Победителем нашего фестиваля в этом году стал прекрасный немецкий режиссер Вильгельм Домке Шульц и со своим замечательным документальным фильмом «Remember Odessa». Это событие об одесской хатыни 2 мая 2014 года. Кстати, Вильгельм во время его пребывания в Минске и в Смоленске, он много порассказывал чего интересного о том, как прессуют честных журналистов и документалистов, которые пытаются рассказать правду об Украине. Как его преследуют, как ему запрещают, значит, показать свой фильм, в котором нет ни одного авторского слова, а есть только хроника в Германии, как ему угрожают. Второй наш замечательный автор, который тоже стал одним из победителей, отмечен, он был на фестивале, Андриан Боке из Франции, который просто рассказал, что ему грозит 30 лет тюрьмы в его любимой Франции, как изменнику Родины, за то, что он просто снял, значит, те бомбы, которые сбрасывались на Донбасс французского производства, и показал их. Его, значит, злодеи какие-то нашли в Турции, в Стамбуле, и избили до полусмерти. Но и он на нашем фестивале принимал участие весь в бинтах. Ну вот, мы строим мосты, мы приглашаем авторов, а эти наши так называемые партнеры и соседи пытаются заткнуть рот честной журналистики и документалистики. Поэтому наш фестиваль состоялся, прошел с успехом. Более 70% была наполняемость залов, выражаясь чиновничьим языком. Поверьте, не всякий голливудский фильм соберет такие залы в Минске. Люди приходили, смотрели, спорили. Своей цели фестиваль документального кино добился, на мой взгляд. И он, кстати, продолжается. Мы делаем открытые показы лучших документальных лент, которых мы собрали на фестивале. Вот вчера буквально прошел открытый показ с молодыми и опытными юристами белорусскими. Собрали почти 500 человек.
Вот нам с вами про фестиваль рассказал Андрей Кривошеев. Его начальник, его директор, но там есть еще один начальник, и тоже директор, арт-директор фестиваля, и вообще человек, от которого много зависит на этом фестивале «Евразия Док», это Валерий Шаховцов, и мы попросили Валерия, чтобы он тоже рассказал нам про фильмы, про свое видение, про свой взгляд, как фестиваль прошел и каковы его итоги, по его мнению.
Хотелось бы особенно отметить, что в этом году фестиваль имел более широкое такое сопровождение медийное. Вышло больше 500 публикаций, и общий охват составил 75 миллионов. Эти показатели, конечно, для этого года такие очень высокие. Но это показатели, а что касается человеческой стороны, конечно, набрали мы какой-то вес. К нам приехали очень важные эксперты ключевые, вот, и прошли очень важные круглые столы. По-человечески хотелось бы отметить по-прежнему такую теплую атмосферу фестиваля, очень важную, и в которую люди сразу погружаются и как-то растворяются в хорошем смысле. Они наполняются этой атмосферой, и то общение, которое происходит, результаты его часто бывают совместная работа, совместный проект.
Вы человек опытный, кинематографист. Вас расшевелить чисто по-человечески, по душе, наверное, надо определенные усилия применить. Много вы видали, вас ничем не удивишь. Однако был на фестивале один или два, или три, или восемь фильмов, которые вас вот так задели по-настоящему? И что бы вы порекомендовали посмотреть обязательно?
Были такие фильмы, и, конечно же, отдельные из них... Особенно были тепло приняты и публикой нашей, и с зрителями. Да, и, собственно, честно говоря, я к ним сам лично испытывал симпатию. Но вот мне запал в душу, как вы говорите, Владимир Александрович, запал в душу фильм «Невский пятачок», «Последний свидетель». Мы его показывали в Институте искусств в Смоленске. И, честно говоря, конечно, ну, люди прям плакали. Фильм о ветеране войны, который был «Последний свидетель», битвы за «Невский пятачок», и, конечно, вот человечески это проняло.
Ну, у нас вообще с вами фестиваль, я продолжаю считать, что это наш с вами фестиваль, и у нас с вами фестиваль вообще рассчитан на то, чтобы задевать людей за душу, хоть с политической стороны мы заходим, хоть со стороны искусства, хоть со стороны прошлого, хоть со стороны настоящего и так далее. Поэтому у нас фестиваль так вот, по-моему, очень гармонично развивается.
У нас есть еще ряд мероприятий постфестивальных в течение этого года. Мы планируем провести показы фильмов лучших, круглые столы в городах Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Поэтому в этом смысле планы такие громадные. И фестиваль получает таким образом большую географию, более широкую географию.
Охват,
как принято. Еще более евразийский акцент.
Ну что, давайте друг другу пожелаем успехов.
Спасибо, взаимно.
Спасибо. Спасибо.
Абсолютно с вами согласен и присоединяюсь к пожеланиям.
Спасибо. Время пролетело незаметно, полчаса уже примерно прошло, и на радио говорит Москва новости, но радиожурнал «Друзья Сибры» и я, его ведущий Владимир Мамонтов, не прощаемся, а напротив, предупреждаем вас, что после новостей мы снова к вам вернемся, и много чего интересного у нас еще есть в запасе.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И прям по концепции, как по рельсам, мы идем по новостям.
Белорусские новины.
Генсек НАТО раскритиковал позицию Лукашенко по Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает президента Беларуси Александра Лукашенко перестать вовлекать Белоруссию в конфликт на Украине. По словам Столтенберга, он ожидает, что режим Лукашенко перестанет быть соучастником конфликта. Он также утверждал, что НАТО видела, как Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине.
Вот эту интересную, на мой взгляд, новость я попросил прокомментировать Владимира Леонидовича Жарихина, политолога, знатока постсоветского пространства. И вот как я, Владимир Леонидович, хочу вам сформулировать вопрос. Не надоела ли нам та ситуация, когда то Блинкен, то еще кто-нибудь, то еще какой-нибудь начальник, то еще какая-нибудь международная организация, которая нам ничем не помогает, наоборот, только вредит, начинает нам правила какие-то продолжать диктовать, нам чего-то командует нами, пытается, по крайней мере. Мне кажется, что все это разрушено, это, к счастью великому, это монополия на командование нами, малопонятных, маловнятных и не очень здравомыслящих, как нам кажется, на данную секунду людей и организаций.
Ну, вы знаете, здесь... Вопрос-то непростой и философский.
Так.
Потому как, с одной стороны, вроде бы никаких правил, то есть не то чтобы международных законов, а даже вот этих правил, о которых они все время говорят,
да,
не осталось. Все, что хотят, то и делают. А с другой стороны, мы же как бы привыкли жить по закону. Вот мы едем по дороге, мы же вот как бы видим, знак стоит, да, терпить, да, вроде туда не едем, да, и привыкли и в жизни как-то так вот действовать. Но ведь ситуация такая теперь-ча. Висит знак «терпить», под него не едешь, а потом смотришь, а все туда и шастают, и шастают, и шастают. Те вот, которые там вот на Западе живут.
Да, и ты себя дураком чувствуешь. А что ты не едешь, да?
Вроде, и здесь такая ситуация. Вроде бы и ехать вот не позволяет воспитание. А в то же время, а чего же делать? Все едут. И здесь то же самое. Ну вот они нас тут вот воспитывают. На каком основании? Угу. Они все правила уже, какие только есть, вот в ихних правилах, в их кондуите, угу, неписанном там, писанном, каким угодно. Угу. Конституция, все нарушили. Угу. Я уж не говорю там про священное право частной собственности, это вообще не... Это чего хотят, то и берут, это так называется. Но поэтому учат. Учат. Вы вот это не делаете. Это почему? А потому что законы. Какие законы? А вы сами. Это другое дело.
Это другое. Да-да-да.
Да, совершенно верно. И как в этой ситуации жить не так просто решить? Вот и в чем проблема-то. И то же самое даже со специальной военной операцией. Ну, видите, что они творят? Что хотят, то и делают. Лупят по детским садам, да?
Да.
Лупят по электростанции, по гидростанции Каховской, чтобы там наводнение было, да? Ну, совершенно какие-то. Беспредел, то, что называют в некоторых отдаленных районах.
Угу, угу.
А как вот при этом, что как бы вот встать в третью стойку, угу, выставить шпагу с серебряным эфетом, эфесом, и говорит, сударь, говорит, защищайтесь. Угу. А он тебе по голове кастрюли, да?
Угу.
Вот ведь это какая проблема-то? И ее не так просто решить.
Угу. Но для меня вопрос вот как формулируется. Вот у нас с вами, мы мирные люди. Ну да, наш бронепоезд, это все понятно. Но мы с вами готовы перешагнуть уже через вот эту историю и все-таки тоже с кастрюлей выйти? Где он с кастрюлей, там и мы. Или нет?
Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки... Мы ведь всякие такие полезные вещи привыкли у них брать. И это как бы совершенно не зазорно. Вот я считаю полезный принцип вот этот вот красных линий. Но его надо использовать абсолютно последовательно. Не просто вот у нас есть красные линии, вы их не переходите. Это не красный, это не метод красных линий. Метод красный. У нас есть красная линия. Она состоит в том, что если вы сделаете то-то, то-то и то-то, вот конкретно...
То вам за это будет то-то, то-то и то-то.
Сделаем то-то, то-то и то-то. Угу. И не обессудьте. Это не мы примем решение сделать то-то, то-то и то-то. Это вы приняли решение перейти красную линию, и поэтому автоматом получаете ответ. Вот против таких беспредельщиков, мне кажется, достаточно эффективный метод. А мы его как-то иногда недостаточно последовательно используем. У нас возникает остаточное, ну вот это же неблагородно, это же не по правилам, так вроде бы как не принято. Принято, если красную линию перешел, принято все что угодно. Тебя предупреждали. Я считаю, если будем действовать так, они быстро как бы начнут
вспоминать
те самые правила и законы, от которых так легко отказываются.
Владимир Леонидович, а вот смотрите, еще один сложный вопрос. У нас с вами простых-то нету сейчас. У нас все вопросы сложные. Вот смотрите, такой вопрос. У нас те правила, о которых вы говорите, или о которых даже вы еще не сказали, но они существуют или существовали еще вчера, они ведь приняты в результате Второй мировой войны. Чего там говорить уже? В основном межгосударственные отношения сформировались на базе каких-нибудь ялтинских соглашений и еще чего-то там. Потом были хельсинские, потом они менялись и так далее, и так далее. Они как-то формировались, люди разговаривали друг с другом. Ну, некоторые из окон выбрасывались там с криком «Русские идут», как Форестол там якобы и так далее. И т.д. Ну, тем не менее, в общем, разговаривать. Вот сейчас верите ли вы в то, что без Третьей мировой войны, без Ялты-3 можно сформировать кодекс правил, по которым мы все-таки будем жить дальше? Или это уже упущено, и вообще в этих категориях мир не будет дальше существовать, развиваться, и будут категории иные?
Ну, Владимир Константинович, действительно, вы простых вопросов не задаете.
А вы у меня такой собеседник, мне деваться некуда.
Значит, по-первому. Угу. Я бы не ограничивался Второй мировой войной, Великой Отечественной войной для нас.
Да.
Если бы это было, то сказали, ну вот это было такое исключение, это Вторая мировая война.
Ага.
Это ведь опыт не только Второй мировой войны.
Ну да, тут вы правы.
Это
да.
Опыт всех войн, которые вело человечество, к сожалению,
угу.
тысячелетия. И этот опыт создал некоторые модели поведения, что можно делать, что нельзя. Что является допустимым, а что уже является казус белли, после, угу. после которого начинают бить. И поэтому это делать нельзя. Да? А вот сейчас, вы понимаете, проблема, мне кажется, принципиальная в том, что выросло поколение политиков, которые не знают, и не понимают, в какой момент начнут больно бить.
Ну, то есть жизни не знают, попросту, если сказать,
да? Жизни не знают, да. Вот, понимаю, просто есть...
Вы знаете,
даже,
вы правы.
Вы понимаете, мы всеми, к сожалению, возвращаемся к, даже в словечках к тематике такой уголовной, да? Но даже у них беспредельщиков не любят.
Да,
даже у них есть... жесткие, зачастую жестокие, но в то же время правила поведения.
Угу.
А эти, вот это поколение западных политиков решило, что можно жить без правил.
Угу.
Что можно жить, ну, то, что опять называется по беспределу.
По беспределу, да.
При этом еще во многом за счет чего. Ведь вот сейчас все вспоминают, Карибский кризис. Но ведь в Карибском кризисе участвовали, с одной стороны, член военного совета фронта, а с другой стороны, герой-летчик, который пострадал своей спиной, где был вставлен серебряный, как известно, этот сам.
Да.
Вот кто участвовал. И они... это своей спиной чувствовали.
Спиной чувствовали.
В какой момент надо
остановиться? А то и другими местами. Эти а то и другими местами, да. Эти не чувствуют.
У меня иногда, Владимир Константинович, во мне начинает говорить бывший ядерный физик. Иногда возникает
ядерные
желание,
физики
чтобы...
бывшими не бывают, я бы так сказал. Да, так, а, так.
Ну,
так.
Бывшие...
Отчасти.
Это самое. Вот в, как, это самое, в какой-то момент договорились бы... отменили на один день договор о неиспытании ядерного оружия, выбрали где-нибудь какой-нибудь островок, который не жалко, свезли бы туда эту всю шатью-братью по главе со Столтенбергом и показали бы, что это такое на самом деле.
Да-да-да, это правда, это правда, это правда. Они, это, они не понимают очень многого. Мы с этим сталкиваемся в обычной жизни, и если представить себе, что вот эти люди, с которыми мы часто сталкиваемся, мы не можем им даже объяснить, потому у них нет ни жизненного, ни человеческого, ни иного, ни политического опыта, чтобы понять вообще, о чем мы говорим. Но что делать? Мне на самом деле понравилась ваша формулировка. Когда мы будем красными линиями считать не то, что мы чего-то нарисовали на карте, а вот это четкое понимание, как вы к нам отнесетесь, так вам и будет отвечено. Вот это и есть, может быть, такой главный принцип.
И не вините нас за то,
да,
что
не
мы
вините нас.
Это сделали.
Мы могли
это
бы более...
Это вы сделали,
да,
а не
да,
мы,
да,
когда
да.
перешли
мне
эту
очень понравилось.
Линию. Мы предупреждали.
Владимир Леонидович, спасибо вам большое за комментарий. И обещаю вам, что друзья Сибры и наш радиожурнал будет обращаться к вам, простите, но с трудными вопросами. А к вам только с трудными, только
но,
с трудными.
Ну, это же интересно.
Это же интересно всегда. Спасибо вам большое. Всего доброго.
28 шагов в будущее.
Ну вот, прозвучали знакомые позывные. Те, кто нас слушает постоянно, знают, что сейчас будет Алексей Валерьевич Дзермонт, главный редактор интернет-портала imhoclub.by, рассказывает нам про интеграцию, про программы и про будущее интеграции России и Беларуси. Это такой его большой проект, это не первое уже вступление, такое серьезная большая работа, которую он выполняет для радиостанции «Говорит Москва», для радиожурнала «Друзья Сибры». Ну вот, слово Алексею Валерьевичу.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем рассмотрение союзных программ углубленной интеграции между Россией и Беларусью. Сегодня рассмотрим тоже две очень важные программы. Первое – по формированию единой аграрной политики союзного государства и по формированию единой промышленной политики. Итак, что же у нас по аграрной политике? Ну, во-первых, здесь предлагается разработать идентичные правовые основы для организации единой аграрной политики, в том числе в отношении господдержки сельского хозяйства и продовольственной безопасности на всей территории союзного государства. То есть предполагается идентичные законы, правовые основы, которые определяют статус сельхозпроизводителя в рамках союзного государства, установление единых основ для выработки согласованной экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности, в области обеспечения единой аграрной политики и идентичные основы в сфере поддержки со стороны государства сельского хозяйства. Соответственно, мы здесь выходим, опять же, на единое законодательство, мы выходим на формирование правил в сельскохозяйственной сфере, в том числе, например, будем одинаково иметь критерии отнесения территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной деятельности. Потом в области мелиорации в отношении земель тоже единые правила, приоритеты. Очень важно, будут выработаны единые направления, приоритеты научно-технического развития сельского хозяйства. Ну, наука, естественно, будет флагманом развития этой отрасли. Затем, конечно же, после правовой базы переходим к обеспечению единых требований в сфере производства и обращения сельскохозяйственной продукции. То есть речь идет о единых стандартах. Ну, прежде всего, начинается с разработки правовых основ в области аквакультуры и рыбопроизводства, затем обеспечение единых правовых основ в деятельности, связанной с хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции на территории союзного государства. Унификация перечня сельскохозяйственной продукции, производство первичной и последующей промышленной переработку, которую осуществляют сельскохозяйственные производители, а также научные организации. Предусмотрена также разработка и утверждение методологии составления единых прогнозных балансов спроса и предложения по чувствительным сельскохозяйственным товарам: молоко, молокопродукты, мясо, мясопродукты, сахар. Ну, то есть некий прообраз общего планирования. Затем очень важная сфера — единое правовое регулирование в сфере семеноводства в отношении контроля на государственной границе семенного материала, возимых и перемещаемых по территории союзного государства как физическими лицами, так и предпринимателями. Ну и, естественно, здесь необходима проверка на наличие генно-модифицированных организмов. Ну и также единое правовое регулирование в сфере разведения растений, животных в отношении, значит, методов генной инженерии. Также программа предусматривает установление единых правил применения ветеринарных и фитосанитарных мер. Крайне важно, чтобы не было каких-то споров, что та или иная продукция не соответствует регламентам, правилам и так далее. Такие споры в нашей истории были. Поэтому здесь будет разработан пакет документов, которые подтверждают качество, безопасность, допустим, лекарственных средств для ветеринарного применения. Затем информация о производителях плодово-овощной продукции в случае необходимости, то есть что, как они делают, унификация регулирования информационных систем в области ветеринарии для того, чтобы выдавать разрешение на ввоз, вывоз, транзит ветеринарных документов, регистрации поднадзорных объектов и так далее. Затем идентичные меры в отношении карантина растений, что касается семенного материала, посадочного, предназначенного для ввоза из иностранных государств. Таким образом, вот мы, исходя из этого, сможем сформировать действительно единую агропромышленную политику в союзном государстве, что крайне важно, потому что это тоже одна из важнейших основ нашей интеграции. Следующая программа – союзная программа по формированию единой промышленной политики союзного государства. Итак, здесь предусматривается создание и обеспечение базовых условий для взаимодействия по формированию единой промышленной политики. Затем согласование полномочий органов союзного государства, органов России и Беларуси в части проведения работы по формированию единой промышленной политики. Затем проведение общего мониторинга совместного правовых актов, которые требуют изменения с целью исключения ограничений во взаимной торговле на национальном уровне. Затем совместная реализация мероприятий по стимулированию развития производств именно на территории союзного государства. Формирование перечня совместных проектов в рамках СГ и подготовка на их основе планов по импортозамещению. Крайне важно сейчас. Синхронизация концепций научно-технических программ в России и в Беларуси с планами по импортозамещению тоже очень важно для того, чтобы наконец у нас была общая и технологическая политика. Взаимное признание технологических операций, осуществляемых на территории союзного государства, гармонизация подходов к порядку выдачи заключения о подтверждении производства продукции на территории России и Беларуси вместе с проводимой в рамках Евразийского союза работы. И затем предусмотрено согласование подходов и проведение единой политики поддержки производства и продаж на рынке союзного государства и третьих стран. Предоставление недискриминационного участия в программах субсидирования, госзакупках, закупках за счет собственных средств и к льготному лизингу. Ну, то есть мы выходим уже и на политику единой поддержки производств для того, чтобы было как можно больше кооперации и меньше конкуренции. Это то, что как раз и нужно нам в рамках единой промышленной политики в союзном государстве.
Спасибо Алексею Валерьевичу. У нас тут все, видите, вещи серьезные. То по экономика, то политика, то геополитика, то еще что-нибудь, то военная операция. А обед все равно по расписанию. В нашем радиожурнале, по крайней мере, совершенно точно.
Худкая лыжка.
Слово имеет человек, который у нас заведует нашей российско-белорусской кухней, иногда политической, а иногда и в прямом смысле, Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Ну, Елена Николаевна, и что у нас в этот раз на российско-белорусской кухне? Чем порадуете?
Я наткнулась на интересную информацию.
Так.
Оказывается, вот в этом году ООН, в частности ЮНЕСКО, объявила, что внесла любимое всеми нами блюдо борщ, список шедевров, да, устного и нематериального культурного наследия человечества.
Да.
Ну, а дальше уже в кавычках цитирую: нуждающегося в срочной охране из-за риска того, что вторжение России повлияет на статус супа как культурного наследия Украины. Я была в шоке.
Записываю.
Значит, из расчета уже не на 3, а на 6 порций. Ну что нам, на 3 тарелки, что ли, готовить? 6 это порций.
Кастрюля
окуна. Говядина. Говядина. Полкилограмма.
Угу.
Свекла, одна штука, можно такую побольше, если uh-huh. маленькие, то две.
Uh-huh.
Две штучки картофеля,
uh-huh.
белокочанная капуста, 200 грамм, морковь, штучка, uh-huh. лук, uh-huh. тоже одна штука, ложечку томатной пасты, масло растительное, уксус, лавровый лист, перец готовим черный, соль по вкусу. Воды где-то литра полтора нам понадобится. Ну, а дальше уже зелень укропа или петрушки, и сметана – это уже для подачи.
Понятно, понятно.
Итак, худкая лыжка приступает готовить. Значит, продукты все куплены, и начинаем мы готовку нашу с работой над говядиной.
Так.
Нарезаем ее крупными кусками и заливаем мясо в кастрюлю холодной водой. Доводим до кипения, снимаем пену. Ну и варим бульон, ну сколько, примерно около 2 часов на небольшом огне.
А, вот так, да?
Да. И только уже, когда говядина практически готова, мы в конце варки все это солим.
Тонко, интересно, да. Прямо надо пометить, ага. Вот этих тонкостей-то я не знал, если честно. Ну, я не сильно большой, конечно, кулинар, но интересно мне все равно так. И солить в конце, так.
В конце варки, да, посолить.
Угу.
Занимаемся дальше морковкой и свеклой. Свеклу очищаем и нарезаем соломкой.
Так.
Можно нашинковать на крупной терке. Точно так же и с морковкой. Ну, а вот лук уже нужно очистить и мелко нарезать самим. Потому что если на терке мы начнем его шинковать, то будем много плакать.
Да.
Лук мы режем, чтобы он даже чувствовал все. Да. Ну, вот капусту придется уже нашинковать нам тоже.
Так.
Картошку чистим и нарезаем кубиками. Ну, а дальше уже на сковородочке разогреваем растительное масло и выкладываем туда свеклу, морковь и лук. И и тушим в среднем на огне. Ну, mm-hmm. то, что в кулинарии называется пассеровать, помешивая. Да, минут да, где-то да, 5-7. Mm-hmm. В конце мы опять-таки добавляем уксус, томатную пасту, все это перемешиваем.
Куда, на сковороду?
Еще
в сковороду?
Вот эти... Да, 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 да.
На сковороду,
да,
уксус да. и...
Ага. Прямо так, в сковородку прямо мы добавляем уксус, томатную пасту, перемешиваем. Так. Ну, еще 3-4 минуты готовим, ага. пусть все это, как это говорят, дойдет. Да, дойдет.
Да, 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 да.
И на сковороде.
Так.
А уже дальше в кипящий бульон мы выкладываем картофель и капусту и варим минут 10. Ну, молодая капуста, ее можно добавлять за минут 5 до окончания приготовления борща. Ну, сейчас какая она молодая? Можно и больше немножко поварить.
Да. Угу. Так,
по
так.
вкусу. Да. Так. А затем уже туда добавляем пассерованные овощи, лавровый лист, перец и варим уже борщ с говядиной 5-7 минут. Да. Но когда уже борщ готов, нужно дать ему настояться минут 10-15. А пока он настаивается, мы нарезаем зелень, достаем... сметанку, разливаем борщ под, уже потом по тарелкам и заправляем уже
ну,
то,
хорошо.
Что мы подготовили, сметана и зелень.
Ой, вы знаете, вот на самом деле есть какие-то действительно культовые блюда, культовая еда, которая, безусловно, вмещает не только вкусовые какие-то ощущения, не только воспоминания, а это еще и включает какие-то, может быть, какие-то даже тайные примеры или тайные показатели того, что человек на самом деле любит. Вот любит человек борщ. Значит, он любит, значит, он любит Белоруссию, значит, он любит Россию, ну, и Украину, если, значит, борщ бывает, наверное, всякий, как вы правильно сказали, и так далее. Значит, в нем есть какая-то вот такая черточка, и всякий любитель борща с другим любителем борща, он должен находить общий язык, мне кажется. Вот воевать любители борща друг с другом, по идее, не должны. Жизнь, конечно, показывает нам... примеры разного, но давайте этому тоже так в меру сопротивляться и будем хотя бы задумываться об этом. Вот такой не совсем кулинарный у нас сегодня с вами, у меня, по крайней мере, если вы с ним согласитесь, итог нашей кухни. И поскольку мы сегодня радиожурнал «Друзья Сибры» закрываем ровно нашей рубрикой «Худкой лыжкой», то, что смачно есть и размышлять о превратностях судьбы под хороший борщ, правда?
Да, пусть здравствуют все поклонники и любители борща.
Да.
Борщ – это то, что нас объединяет.
Да, вот именно, вот именно. Спасибо вам большое. Смачно есть?
Приятного аппетита.
Повторю еще раз то, что сказал на первой получасовке. Время пролетело незаметно, на мой взгляд. Мы закрываем выпуск радиожурнала «Друзья Сибры» в этот раз на вот такой кухонной ноте. Но совершенно точно мы встретимся с вами еще и не раз. Всего вам доброго.